Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена целомудрию. И у нас в гостях представители основных для России, скажем так, христианских конфессий. Римо-католичка, семейный психолог, и, как только что выяснилось, немного гинеколог Галина Масленникова, пастор, протестант церкви на Шлепихе, я так понимаю, да? Павел Бегичев и литературовед Светлана Панич. Целомудрие программа, я думаю, связана с тем, для меня лично, что вот заканчивается Великий пост, у кого-то он уже закончился, у кого-то, у подавляющего большинства присутствующих, еще только завершается. И для православных, для России Великий пост – это, конечно, молитва Ефрема Сирина, хотя бы в переложении Пушкина «Владыка дней моих». И там противопоставляется сперва вот «не дай духа уныния» и так далее, а затем «и дай дух целомудрия». Оказывается, унынию, духу маниакально-депрессивного психоза, духу, когда все валится из рук, противостоит не деловитость, как следовало бы ожидать, а противостоит целомудрие. Это не совсем тривиально. И, к сожалению, слово «целомудрие» довольно архаичное в русском языке. Архаичное примерно так же, как имя Софрон. Где мы сейчас найдем Софрона? А по-гречески Софрон как раз и означает «целомудрие». Тогда вопрос к литературоведу, к тому же православному. Этимология какая? Что общего между Софрон и целомудрие?
Ну, дело в том, что словом «целомудрие» по-русски передается греческое существительное «софросине», которое, в принципе, о другом. В буквальном мы привыкли к тому, что целомудрие – это некое свойство, имеющее отношение к способности обуздывать свои сексуальные порывы.
Вы привыкли?
Ну, этим словом обычно этим словом обычно данная способность и называется. Таким образом, у нас целомудрие все сведено к сфере пола, что не имеет никакого отношения к изначальному смыслу этого слова. Дело в том, что софросюне никоим образом не имеет не связано с движением определенных частей тела и определенных порывов. Речь идет. Это слово относится прежде всего к некоему состоянию ума.
То есть целостного, фрон это по-гречески ум?
Да.
А целостного, может, это что-то
неповрежденного ума, собранного воедино настолько, что он видит мир цельным, видит мир таким, каким он есть. И вот и сразу, отец Яков, я бы хотела немножко придраться к тому, что вы говорите, потому что в молитве Ефрема Сирина, просто если мы посмотрим ее структуру, целомудрие противостоит неунынию. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния и так далее.
Да.
Во втором прошении дух же целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви, даруй мне рабу твоему. И вот если мы посмотрим симметрию между этими понятиями, целомудрие, оказывается, противостоит праздности. Это еще интереснее, потому что праздность в изначальном смысле этого понятия – это и есть та разбросанность, та размытость, та расколотость человеческого бытия, которая обращает бытие, призванное быть наполненным смыслом и смыслами, в полную пустоту. Как известно, первое значение церковнославянского слова «праздный» – это «пустой». Когда мы говорим, и когда мы читаем у Матфея, что за каждое праздное слово мы дадим ответ Богу, то есть за каждое пустое, ничем не подкрепленное слово. Таким образом, целомудрие – это не то, что касается только сферы сексуального поведения. Целомудренным, как и не целомудренным, если мы будем исходить из смысла этого слова, может быть все что угодно. Может быть высказывание, даже самое возвышенное, дидактическое и обличающее. Может быть отношение к другому человеку, например, нецеломудренным. Может быть борьба за нравственность, она может быть крайне нецеломудренной, когда... И это мы видели на примере наших недавних чисток и борьбы с аморалкой в комитетах комсомола, а также в некоторых религиозных структурах. Мы нецеломудренным может быть, в принципе, всякое явление, которое не равно себе.
Говорила Светлана Панич, я, когда я темными ночами со свечкой под одеялом читаю всякую литературу по сексологии, и вообще всякую такую литературу, которую надо под одеялом читать, то там вот, например, я читал Гарик Губермана. «Даже в жизни половой надо думать головой». Да, меня очень удивило слово «даже», потому что в другой книжке про сексологию я прочел, что главный половой орган – это голова. А в связи с чем мой вопрос Галине Масленниковой, почему тогда понятие целомудрия и вот порядка в голове стало, как оно связано, по-вашему, с сексуальным аспектом
жизни? Я тоже полностью согласна, что главный детородный орган, я бы даже сказала, голова у человека, потому что все начинается там. И перейдя вот к слову целомудрие, я хочу присоединиться к Светлане, потому что моя позиция, надо сказать, достаточно близка. Я не буду давать определений научных, а просто русское слово «счастье». Все хотят быть счастливыми. И целомудрие, на мой взгляд, это путь к счастью просто. И вот во всех языках, кого не спрашиваю, что означает ваше слово, никто не может объяснить. А в русском языке все сказано. Соединение частей в единое целое. Корень – часть. С-соединение, единое целое. И вот еще мы знаем, что дважды нельзя войти в одну реку. То есть вот эти части, они должны, каждая должна быть целостная. То есть все направлено вот на эту целостность. Счастье – это целостность. Человек чувствует себя плохо, когда он не в своем месте, то есть не является частью того, к чему он призван. Когда он встречается с другим человеком, который не является частью его, он тоже будет чувствовать себя несчастным. Вообще любое нарушение целостности нарушает наше ощущение счастья. Маленькая царапинка. Все тут же бегут, там кто пластырь, кто йод принесет. Нарушение целостности. И вот теперь, переходя к полу, я бы хотела сказать, что в русском языке это тоже замечательное слово. Пол. Любому русскому понятно, что такое пол-литра. Слово «пол» от половинки. Ну, когда мы говорим какие-то высокие материи, да? Вот. И вот соединение этих половинок целостное. И если эти половинки начинают экспериментировать в разных наборах, то путь к счастью, ну, я не хочу сказать невозможным, я не люблю этого слова, будет очень-очень трудным. А если сохранить вот целостность этой сущности, то путь к счастью, он естественный.
Говорила Галина Масленникова, тогда завершу нашу разминку слово пастору Павлу Бегичеву, потому что это как бы женские голоса, помимо конфессиональных различий. А что мужчина скажет? Оно достижимо?
Что интересно, в Священном Писании это слово очень непопулярно. Оно встречается в лексиконе только апостола Павла и в основном в его пасторских посланиях. Вот это греческое «софронисмос». Оно на самом деле, ну, действительно, его этимологические корни таковы, что это, ну, даже и русское слово, которое скалькировано практически, мудрость сохранить себя целым, целостным и так далее. Здесь это, ну, понятно любому школьнику и студенту первокурснику любой семинарии.
Хотя... И любому первокурснику, отец Павел, совершенно непонятно, какое может быть целомудрие, когда вокруг тестостерон, девушек,
да,
весна.
Да, да. Ну, я же как бы представил себе школьника идеального, который действительно изучает то, что ему положено изучать. В данном случае понятно, что всегда есть борьба внутри каждого школьника между идеалом и тем, что он ощущает на самом деле. Другое дело, что мне, как пастору, безусловно, приходится не столько объяснять, что значит греческое слово, сколько действительно помогать людям с тем, что получается сейчас. Действительно, хотя целомудрие – это не только половая сфера, но, видимо, со времен дедушки Фрейда без эротических искушений возымел очень большую силу. Это действительно, пожалуй, самое активное разрушение целостности.
Фрейд, он ведь вырос, не то что пришел похотливый Фрейд в целомудренную европейскую культуру. Фрейд – это прежде всего практикующий терапевт, к которому ходили викторианцы. И на поверхности все чистенько, целомудренно, гладенько. Меня это потрясло с государем Александром Третьим и Александром Вторым, потому что у них был придворный художник, венгр по происхождению, Зичи. И он акварелями рисовал. В Эрмитаже хранятся сотни его акварелей, парада, обеда. Все замечательно. Теперь вы заходите в интернет, набираете Зичи, и вам вываливаются его порнографические картинки, комплект из нескольких десятков, создававшихся для того же двора, для той же аристократии. То есть и вот эти люди, Джек-потрошитель, понятно, и вот они шли к Фрейду, и он, им, и он подумал и сказал, послушайте, конечно, прогресс, Европа, католичество, протестантизм, это все замечательно, но у вас это все стоит на зыбучем песке. Сексуальная энергия черпается оттуда, и вы это боитесь признать. Так разве это не был шаг вперед к целомудрию? Начните говорить.
Мне кажется, что тут еще важно помнить вот какую вещь. Все-таки Зигмунд Фрейд не с неба на веревке свалился, как голубиная книга. Он вырос в определенной религиозной среде. И это была иудейская среда. Все-таки он пусть не практикующий иудей, так, но тем не менее он и человек с еврейскими корнями, что называется, имевший дедушку.
Слава Богу.
Вот. И вполне можно предположить, что так или иначе он, пусть на свой несколько раз пропущенный сквозь фильтры и психологической науки, и философской науки раннего модерна, пытался осмыслить то представление о человеческом теле и то представление об отношениях между людьми, какое присутствует и в Ветхом Завете, и в талмудической традиции, и в раввинистической традиции. Вот недавно об этом в издательстве «Текст» вышла совершенно блистательная книга Даниэля Боярина, одного из самых интересных современных иудейских богословов. Называется эта книга «Израиль по плоти». И вот там-то как раз и говорит, и показано, каким образом выстраивались внутри иудейского сознания отношения, с одной стороны, между достаточно жесткой системой сексуальных регламентаций, а с другой стороны, между способностью здраво и правдиво относиться к тому, что с твоим естеством творится.
Чего? То есть, хорошо.
В своей сексуальной сфере.
Да, звучит красиво. Звучит красиво, но что-то мне припоминается, что Господь Иисус Христос массу сил потратил на борьбу с людьми, которые как бы были его единомышленники, фарисеи, и название которых происходит от слова «пирушим», то есть чистота, то же самое, это аналог целомудрию у католиков, как я понимаю, частиты, каститас, это именно чистота, аналог полный целомудрию в православной традиции. Вот, значит, оказывается, что чистота...
Нет, не совсем аналог, да.
Не совсем. Не совсем. А в чем разница чистоты от целомудрия?
Я не рискую говорить от имени католической традиции, поскольку безупречное определение можно найти в катехизисе, вот, тем более он всем доступен, но целомудрие, как мне кажется, все-таки шире.
Окей. Давайте Галине дадим слово, потому что она к чистоте ближе.
В профессиональном смысле. Могу сказать, что практик в том смысле, что очень много работаю с людьми. И надо сказать, что сексологию я изучала, как ни странно, в католическом университете. И курс сексологии у нас вел монах, что тоже кажется парадоксальным. Даже его коллеги смеялись, что ты можешь понимать в сексологии, какое право ты имеешь вести этот курс.
А он отвечал, большое видится на расстоянии.
Нет, просто могу сказать, что, во-первых, он врач-психиатр. А во-вторых, он 50 лет принимал исповеди. И он говорит, что нет такой боли, как боль, связанная с сексуальными переживаниями, потому что именно во время исповеди священник больше всего слышит о боли человеческой. И за 50 лет выслушивания исповедей он свидетельствовал о том, что это самая большая боль. И боль эта связана с ложью. С ложью о том, что именно сексуальность дает самые яркие, самые замечательные переживания, что это обязательно надо попробовать. Дело в том, что о сексуальности можно говорить много. Можно представить себя там супергероем в этой сфере, и никто проверять не будет. Потому что каждому человеку надо быть замечательным хоть где-то. Если ты поешь, спой. Если ты танцуешь, станцуй. А если ты сексуальный гигант, можно просто хвастаться. И вот за этим...
Я прошу прощения, можно эпизод из истории католической Франции, старшей дочери католической церкви. Монтень упоминает, что в 1500... Монтень был мэром Бордо одно время, и он упоминает, что примерно в 1555 году парламент Бордо, то есть как бы элита дворянская и уже нарождающаяся бюрократия, приняли постановление, которое запрещало дворянам, ну и тем, кто ниже, утверждать, что они в течение ночи совершили более двух половых актов, потому что это вводит добрых христиан в смущение и заблуждение. Значит, видите, тоже вот такой вот странный юридический казус.
Ну, юридический. В жизни просто есть такой практический пример. Приходит мужчина к доктору и говорит: помогите. Я вот не могу, как мой сосед Васька. Откройте рот, говорит доктор. Осмотрел внимательно. Больной говорит: да нет, у меня не во рту проблем. Ниже. Нет, говорит, откройте рот. Долго осматривая рот, врач пришел к выводу: дорогой, я не вижу никаких причин, чтобы вы не рассказывали то, что рассказывает ваш сосед Васька.
Французский дворянин
все-таки. Из практики, значит, мне один раз пришлось в экстремальной ситуации лекция о целомудрии. Меня тоже пригласили не знаю куда, я не знала, какая будет аудитория. Это еще было в советское время, и завели человек 600 ремесленников под конвоем. Ну, этих мальчишек из ремесленного училища. Возраст 14-16 лет. С гиканьем, с улюлюканьем. И, пожалуйста, лекцию о целомудрии. Вот этому гиканью, улюлюканью. Вот. Я только что-нибудь заикнусь, говорит. Сразу такой хохот. В конце концов, один юноша не выдержал. Вышел на сцену, говорит: что вы нам тут лапшу на уши вешаете? Мне 16 лет. Я могу все. Что мне с моей девчонкой за ручку ходить и смотреть на нее невинными глазами? Вот, зал там какой-то гудит. Я говорю: слушайте, я очень уважаю вас, мужчина, что вы можете все. Но то, что можете вы, может любой кобель на улице. А можете ли вы управлять тем, что вы можете? И вот здесь, да, сексуальная природа, да, она рвется, тестостерон гуляет, весна играет. А можешь ли ты управлять? Мужчина ли ты? Мужская сущность – это ответственность, это контроль над собой прежде всего. Если ты не можешь этим управлять, ну, извини.
Отец Павел, вот тут же не конфессиональные различия, тут гендерные различия.
Да, да.
Потому что идут мужчины, у них одно на уме. Идут 16-летние девушки, и они от 16-летнего мальчика хотят, чтобы он управлял.
Простите, а можно Бедеков? Я все-таки герою разговор из сферы амбивалентного производительного низа, как назвал бы это Бахтин, вот, в сферу целомудрия. Потому что, понимаете, мы все-таки говорим... С чего мы начали? Мы начали с того, что целомудрие не сводится к способности различать между «хочу», «очень хочу» и «нет, не буду». Это все-таки определенное состояние человека, бытия, то цельное состояние разума, то цельное состояние взаимоотношений между людьми, внутри которого возможно уже и управлять, возможно уже и свобода управлять или управлять своими инстинктами или еще чего-нибудь с ними делать.
Это цельность прирожденная или благоприобретаемая? 16-летние ПТУшники потеряли или не развили?
Вы знаете, я думаю, они ничего просто не знают. И если они не воспитывались в религиозной среде, им сказали, и им все кричит: хочу, давай. Если и они хотят и дают. Если они воспитывались в религиозной среде, их ситуация еще трагичнее. Им все кричит: хочу, давай. А откуда-нибудь появляется представитель их конфессии и сурово произносит: а нельзя. И вот существо оказывается в совершенно шизофренической ситуации, потому что почему нельзя, оно не знает. И вот как выйти из этой шизофренической ситуации невозможно иначе, как через совершенно иное представление о самом себе, как мне прикажется, и о границах собственной свободы. Целомудрие у нас обычно связывается с несвободой. И ей противопоставляется фрилав, свободная любовь.
Я бы не стал делать на радио «Свободу» программу о целомудрии, если бы отождествлял целомудрие с
несвободой. Я говорю не о радио «Свободу», я говорю о некоем расхожем представлении. Целомудрие – это некоторые рестрикты, это некоторые ограничения. Тогда как, если вдуматься, если опять-таки вернуться к изначальному смыслу этого понятия как цельности неповрежденного ума, оно-то как раз и содержит в себе ту самую безграничность, которые скорее относят к вечности, нежели разговоры о том, как вести себя в постели и за ее пределами.
Отец Павел, все-таки у вас как там с целомудрием? Есть какая-то статистика? Ведь у баптистов, я так понимаю, у евангельских христиан?
Евангельских христиан, да. Но я был баптистом довольно много лет, поэтому можно не бояться.
Так. Ведь наследственная вера в значительной степени, у вас с этим неплохо.
Я бы сказал так, что вот когда речь идет о так называемом феномене ДВР, поясню для слушателей, ДВР – это дитя верующих родителей.
Это Дальневосточная республика, прошу прощения,
очень много. ДВР – это дитя верующих родителей, которые действительно вырастают в среде такой полупуританской, может быть, мы назовем это так. Хотя не все родители глупы.
Я правильно понимаю, что пуритане в данном случае ровно как в Евангелии фарисеи, перушим?
Да, безусловно. Это чистый
пур. Пуритане – это от английского пьют, то есть чистый.
Чистый. Конечно, совсем другое дело, когда человек приходит к вере во Христа, уже побывав в мире и так далее. Вот, поэтому я смотрю на своих детей, и мне их, конечно, жалко. И я жду вопроса, что, папа, ты-то наверняка что-нибудь там пробовал. И мне главное им не доказать, что я-то как раз не попробовал ничего. Я-то пришел, я вступил в брак, будучи там девственником и так далее. Но у них все равно это заложено уже на каком-то подсознательном уровне, что нам ничего было нельзя, а тебе все было можно. И у тебя это, скорее всего, случайно просто получилось, папа. Там, да. Вот. И, конечно, здесь есть некая вещь, которую я пытаюсь до них донести. Что, ребята, чистота, кстати, вот и уж если говорить о воздержании, прекрасное греческое слово, энкратия, власть, вот, умение властвовать собою, да, это на самом деле невозможно просто путем каких-то запретов и так далее. Это результат личного общения с Богом. Оно не является результатом воспитания. Если вы будете просто...
Результатом самовоспитания?
Это не то. Я не могу сам себя воспитать. Я потерплю поражение, потому что я сам себя тут же перевоспитаю. Я себе найду массу оправданий, почему я смотрю там, в интернете там, какие-то вещи. И я найду оправдания. Единственное, кто не найдет мне оправданий в данном случае, это Господь, который даже не будет ничего доказывать. Он просто посмотрит в душу, и все станет ясно. И вот здесь... разница между религиозными табу, какими-то нравственными табу и живой верой становится определяющей на самом деле. Невозможно 16-летнему подростку доказать что-то. Борис Борисович, кстати, пытается, Гребенщиков. У него есть чудесная песня, называется она «Как стать Таней». Не слушали?
«Как стать Таней»?
Да.
Это очень старая и посвящена весьма определенному
человеку. Это беседы отца Иоанна Крестьянкина с Татьяной Горичевой, если я не ошибаюсь. Да.
Татьяна Горичева, это... Звезда православия, человек, который был...
Понятно, что Борис Борисович, он пропагандирует, уже будучи человеком умудренным и так далее, что-то пропагандирует. Ну, во-первых, молодежь, конечно, этого не понимает, все этой бездны смысла в этой песне.
А что, я не знаю, вот как невинному человеку...
Это невозможно, это Рабинович напел, это невозможно.
Ну да, это такой замечательный Чарльстон, такой милый по музыкальной форме.
Как Петька спрашиваю, это за целом или прочее?
За целомудрие. Так что храни целомудрие, все остальное пройдет, пишет, поет Борис Борисович. Но дело не в этом. Дело в том, что беседа-то хорошая, когда отец Иоанн Крестьянкин говорит Татьяне, ну, значит, существует четыре Татьяны, одну знаешь ты, другую знаю я, там, третью знают родственники, я не точно цитирую, четвертую знает Бог, а нужно, чтобы была одна Татьяна, нельзя, чтобы камень рассыпался в песок. Примерно что-то вот, вот это. И это слова на словах звучит красиво. Это на словах звучит красиво. Но должно произойти что-то тебя торкнуть со стороны Бога, потому что я над собой не властен. И власть-то скорее не моя над собой, а его. И вот тут происходят такие вещи, когда ты говоришь в ответ на Божий призыв: «Ни одна женщина не обвинит меня, Господи, в том, что я рассыпал свой камень в песок. Я не хочу, чтобы мы... Я хочу смотреть в лицо своим детям честными глазами, честным взглядом и говорить, что я любил только вашу маму, дети, и больше никого». И это не только половая сфера, это вообще любая сфера деятельности, моральных, принятия морального решения. Нельзя, чтобы ты рассыпался как личность. Нужно, чтобы Бог тебя держал все.
Я хотел, Галину, спросить про гендерную специфику, но тут вот оказывается, можно, что для девушек и женщин это актуально. Но я тогда спрошу так, опять вернусь к евангельскому понятию целомудрия. Перушим, фарисеи. И обличение, когда Господь говорит, что вы очищаете наружность сосудов, а внутри все равно грязь. И он даже не говорит, что можно очистить эту грязь. Потом апостол Павел, это ведь аукается в представлении о крови, которая очищает. Кровь Спасителя, он воспринимает ее, что она меня очистила. И только я хотел сказать, что это мужская проблема, как вдруг я вспоминаю, что один из самых сильнейших антифарисейских романов написан, правда, мужчиной, французом и католиком, но называется-то он «Фарисейка», и он о женщине, о римо-католичке, о такой чистой, о такой собравшей свой ум воедино. Это называется мономания на языке психиатров. Человек помешался на целомудрии и чистоте, и что из этого выходит? Что скажет представитель?
Я хочу сейчас сказать не как представитель католической церкви,
нет, представитель другого,
а как психотерапевт и как женщина в то же время. И в то же время как человек, тоже прошедший через все эпохи, через которые прошел наш народ. Вот когда я впервые выехала за колючую проволоку...
Откуда?
Из Советского Союза. Ну, мы же были за колючей проволокой.
Повисла тяжелая пауза.
За что вас?
Да, мы все жили, в общем-то, в одном большом лагере за колючей проволокой.
Но обратите внимание, дорогие гости, на ассоциативный ряд, как сказал бы Фрейд, вот, что разговор о целомудрии, и вдруг Экбертонова,
именно,
колючая,
да,
проволока.
Да, да, колючая проволока. И я уже пересела в поезд, который был с той стороны, и вдруг вижу надпись «Можно выпасть». Я просто танцевала вокруг этой надписи. Можно выпасть. У нас не влезай, убьет, не высовывайся, не прислоняйся. Можно выпасть. И вот здесь вот я хочу сказать, очень важно понимать, что можно и что за этим можно будет. Можно выпасть. И когда мы говорим о целомудрии, я стараюсь не употреблять слово «нельзя». Не только о целомудрии. В своей практике, психотерапевтической работе с семьей, я говорю, единственное, чего нельзя, употреблять слово «нельзя». Все остальное можно. Но нужно знать,
что, французских бунтовщиков 68-го
года. Будет за этим можно? Что будет за этим можно? Можно выпасть, можно упасть, можно многое потерять. Вот что можно приобрести, что можно потерять? И вот здесь как раз то самое знание. Осознание своего «я», своего личностного «я», осознание своей телесности. У нас настолько чудовищная безграмотность в этой сфере, что не только молодые, взрослые люди об этом не знают. В церкви об этом предпочитают не говорить, потому что, ну, проще сказать, нельзя. И я могу сказать, что много работая с молодежью, мне приходилось работать, в общем, в комиссии по делам несовершеннолетних и работать с такой молодежью, которая, ну, считается у нас самой опустившейся. И тоже, опять же, предложено было сделать лекцию о любви, но поскольку знали немножко мои побочные увлечения, чтобы ничего о Боге, чтобы ничего про аборты.
Да, и нет, не говорите.
И так далее. И тоже мне привели под конвоем там группу молодежи. Но и дали 45 минут всего. Думаю, что же нам за 45 минут, чтобы не о Боге, не... Вот. И у меня было несколько фильмов. Один фильм назывался «Безопасный секс», а другой фильм назывался «Чудо жизни». Вот. Я говорю, ребята, что вы выберете? Ну, я знала, что в этих фильмах, поэтому мне было все равно, с чего начать. Я была уверена, что дети выберут «Безопасный секс». Потому что возраст был как раз тоже 16-18, то есть до 18. Но уже такой критический возраст. Никто не выбрал «Безопасный секс». Все выбрали «Чудо жизни». И когда у нас началось обсуждение, я поняла, что они более целомудренные, чем те, кто их привел под конвой, может быть, даже чем я, потому что они стремятся к целостности, они стремятся к чистоте, они не знают, где ее обрести, не знают, где ее найти. Но подавляющее большинство молодежи, с которой я работаю, они стремятся к чистоте до тех пор, пока у них не перечеркнут это, не скажут, что это несовременно, не актуально, не нужно, что вот попробуй все.
То есть распущенность молодежи сильно привлекает.
Распущенность молодежи, она индуцирована и средствами массовой информации, и запретами, и со стороны церкви в том числе. Потому что вот недавно, да, мне тоже...
дайте Светлане возразить.
Ну, давайте, я потом...
Я как раз соглашаюсь с тем, что понимаете, мы не можем говорить о распущенности молодежи как таковой. Да, да, да. Точно так же, как мы не вправе говорить, это утверждение, точнее сказать, по полной бессмысленности приравнивается к недавнему тезису «В СССР секса нет».
Ну, конечно.
Вот. Мы не можем идти на такие обобщения, прежде всего. Мы можем говорить...
Распущенность молодежи показывает распущенность взрослых.
Да, да, вот и прежде всего распущенность тех, кто хочет ввести молодежь в свои предельно ханжеские рамки. И здесь и я бы даже осмелилась утверждать, что вот то самое ханжество, которое выдает себя за борьбу за общественную нравственность, куда менее целомудренно, чем многое из того, что слышится, поется и читается.
То есть бороться за целомудрие, не целомудренно?
Бороться за общественную нравственность теми средствами, какие это делаются, вообще бороться за нравственность другого человека не целомудренно.
Бороться за... Хорошо. А там, может быть, себя, опять-таки, да. Вы же все американские агенты. А, нет, я показываю евангельских христиан. Потому что Евангелие в Россию, напоминаю, в начале 90-х в основном и засылали американцы. Каждый человек, у которого...
Больше финны, кстати, чем американцы.
Деньги давали американцы.
Но деньгами давали американцы.
Каждый человек, у которого есть Евангелие, напечатанное за границей, он уже должен носить значок «Я иностранный агент». Как получается, что... Соединенные Штаты, страна, из которой идет мощный поток порнографии в интернете, эротического кино и так далее. И одновременно это страна, где мощное движение школьников за секс только после брака, секс только после заключения брака, за сохранение целомудрия. Как это сочетается? Это разные пласты американского общества или это разные грани одной жизни?
Мне кажется, что я боюсь сейчас прямо сходу дать диагноз такой, каковой-то, но мне кажется, что это разница в восприятии того, что понимается под целомудрием. Это, если хотите сказать, тот призыв быть честным перед Богом. Молодежь на самом деле хочет быть честной. Вот гораздо больше, чем сексуальной там и так далее. Молодежи, вот я вспоминаю себя подростком, ничего, ну, как и ребенку, да, ничего не нужно, кроме истины и пары сухих штанов. То есть нужна истина, нужно не врать себе. Против чего протестует молодежь? Так это против лицемерия, истеблишмента и так далее. Я же был хиппи, я знаю. В данном случае, мне кажется, что вот это мощное движение, у которого есть прекрасный лозунг «Настоящая любовь ждет», оно как раз может быть в пику и фарисейству даже. Не столько порнографии и прочему, а вот фарисейству, которое исчерпывает отношения с Богом только какими-то моральными запретами или списком каких-то ну, качеств, что ли, да? То есть молодежи хочется дел, а не списков, не запретов, моралей, проповедей, а жизни, если можно так сказать. И уж если пробовать все, то почему бы не попробовать в первую очередь целомудрие, да? То есть вот такая, может быть, витиеватая мысль. И при этом этот здоровый христианский нонконформизм, в данном случае попытка плыть против течения, он успешно приживается как в фарисейском обществе, значит, так и в обществе крайне развращенном. Потому что мне кажется, что крайнее фарисейство и совершенная распущенность — это, ну, вот, как бы крайние положения маятника, которые сами по себе очень, как любые крайности, они сходятся где-то там уже.
Совершенно согласен.
И, ну, вспомним даже того же Тартюфа, вот, ну, и так далее. То есть,
Дайте я вспомню Владимира Сергеевича Соловьева, который был существо очень язвительное, с тяжелой сексуальной историей, потому что у него было два неудачных, тяжелейших романа, и все-таки человек написал великолепную книгу «Смысл любви», и он как-то издевался в одном из своих писем: в Петербурге создали общество блюстителей седьмой заповеди. И Владимир Сергеевич писал, по-моему, Трубецкому, что хочу я понять, как вот эти седовласые старцы, собираясь на заседание, вот они не прелюбодействуют. Вот. На что Трубецкой, по-моему, написал пародию стихотворную, значит, «Я не убью, я не украду, я не прелюбо сотворю». Вот отец Павел сказал про конформизм и нонконформизм. Но ведь это постановление парламента в Бордо, оно было против конформизма. И мне кажется, что я тоже был подростком. Мне кажется, что когда подросток, да, хотелось правды, но я за себя скажу, что еще больше не хотелось выглядеть сильно идиотом и сильно отличаться от других. Это замечательно написано у Бунина в «Яме», да? Угу. Человек идет в публичный дом просто потому, что идут все. Причем 100% из этих все не хотят идти, и все идут.
Можно вас перебить и немножко повернуть разговор? Почему мы говорим только о подростках, как будто целомудрие – это проблема, которая заканчивается после 35 или там, после 40 лет?
Нет, мы знаем, для меня целомудрие – проблема настолько, насколько я инфантилен.
То есть вы думаете, что это проблема подростка внутри нас?
Я спрашиваю.
А мне кажется, если опять-таки мы мыслим целомудрие исключительно в сфере пола, то да, это проблема.
А инфантильность разве только половое свойство?
Вот, то ее можно соотносить с некой возрастной категорией. Но если мы мыслим целомудрие как то самое состояние целости, которое сферой пола сопряжено, но не только с ней, мне кажется, это в каком-то смысле вопрос ко всем, и чем старше человек, тем больше он за свое целомудрие отвечает.
А можно это переформулировать так, что только христианина можно назвать взрослым человеком? Только святого можно назвать взрослым человеком? А все остальное инфантильно. Грех – это инфантильность. Почему, я думаю, нас снесло на подростков? Потому что это вот проблема...
Наверное. Ну да, вот когда консультируешь разводящихся людей, я давно заметил такую...
На предмет.
На предмет того,
как
попытки
как
расколдовать.
Развестись по-христиански?
Нет, расколдовать попытка все время есть. Складывается ощущение, что они какие-то заколдованные люди, причем вот именно заколдованные детством. То есть они ведут себя именно как маленькие дети. А что это я? Пусть она, да, а почему она, а почему, ну и так далее. Да, грех, у меня вот, действительно, я благодарю вас за это, вот, грех очень сильно связан с инфантилизмом. В данном случае нужно все-таки взрослеть. Причем взрослеть, может быть, даже набивая какие-то шишки. Дело в том, что некоторые ведь думают как? Ну, чистота – это недостижимый идеал, именно потому, что я уже не чист. Как правило, ведь приходят-то не мальчики, которые там, и девочки, которые чистые, говорят, вот, знаете, отец Павел, вот Павел Александрович, там, вот, очень искушаюсь я, очень хочется мне куда-то. Как правило, приходят люди, которые уже как бы пали, И им от этого жутко и страшно. И тебе нужно их обнять и говорить: ребята, не кончается жизнь с этим, да, и Божья любовь не кончается, и благодать, и надо вставать и идти. И понятно, вот у Льюиса есть замечательное его произведение, одно из моих любимых, «Кружной путь» или «Блуждание паломника», где главный герой, обличая вот такого фарисея, говорит: «Я видел опасность гораздо ближе, чем вы. Я ощущал ее, и я ей подвергался. Поэтому скопцу ли учить того, кто жаждет целомудрия, и слепцу ли учить того, кто хочет уйти от похоти очей? Взросление невозможно без ошибок». И в данном случае нужно не бояться ошибок, но ставя перед собой все-таки планку достигать святости Господней, все-таки идти и взрослеть. Вот я думаю, это вот такая...
А можно простить?
Да.
Конечно. По поводу и взросления, и вот слово «целомудрие» мы рассматриваем только. Я бы еще сюда добавила слово «девственность» и «чистота». Все-таки это разные понятия, о которых нужно говорить отдельно. Потому что многие понимают под целомудрием, вот как раз отец Павел сказал, именно девственность. Но чистота может быть и после того, как человек уже много раз падал, совершил множество ошибок. То есть вот это тоже очень важно. Но хотелось бы повернуть разговор в сторону того, что все-таки эти вопросы рассматриваются относительно брака. Любой человек, я думаю, вот он призван, мы, наверное, как все человечество, живем в браке, независимо от частного брака. Вот, может быть, Ветхий Завет – это была помолвка, а Новый Завет – это уже брак, особенно для тех, кто приступает к причастию, потому что соединение тел. И если мы будем говорить о целомудрии, то, мы, может быть, стоило бы говорить о верности в браке. И тогда это будет верность в отношениях. Для верующего это верность в отношениях с Богом. Зрелая или незрелая, наверное, когда мы дозреем, о нас уже будут говорить из другого измерения. Здесь, конечно, вот этот путь взросления, который очень важен. Отношения с ближним и отношения, конечно, с противоположным полом и с тем супругом, если этот человек живет в супружестве. И почему я начала со слова «счастье»? Потому что именно любовь и верность делает человека счастливым. Если у него есть любовь, если он знает, кому он верен, он всегда будет счастлив. Независимо от того, реализуются ли какие-то его желания, даже видеть, потому что любовь и верность можно хранить в разлуке и быть счастливым. Любовь и верность может быть на супружеском ложе, любовь и верность может быть вне его. Да? То есть не... Я имею в виду не сексуальность вне супружества только. Я имею в виду, что любовь и верность – это понятие очень широкое. И вот целомудрие я бы сосредоточила вот на двух словах – любовь и верность.
Говорила Галина Масленникова, слово Светлане Павловичу.
Спорить сейчас с тем, что Ветхий Завет – это была помолвка, потому что я с этим категорически не согласна, но для этого нужна бы еще одна передача, чтобы об этом говорить. Я бы хотела вернуться к тому замечательному, на мой взгляд, наблюдению, которое привел отец Павел, когда говорил о том, что человеку, чтобы познать какие-то более значимые, более высокие вещи, иногда нужно набить шишки. Я никогда не забуду, как совершенно ангельский, евангельский в самом неискаженном смысле этого слова человек, слушая, как одна ее благочестивая знакомая осуждала ближних, правильно осуждала, справедливо осуждала, потом горестно вот причитала эти знакомые. Я думаю, что она не помешал бы хороший грязный адюльтериум. Потому что тогда она бы поняла, как это больно, и не стала никого осуждать. Вот понимаете, у нас случилась какая-то странная децентровка понятий. Мы сосредоточены на сексуальной сфере именно потому, что эта сфера в силу ее всеобщности легче всего подвержена человеческому суду. Об этом и про это легче всего. Про это иногда приятнее всего, именно потому, что на этом фоне, если ты не совершаешь это, легче всего почувствовать себя еще ничего.
То есть блаженные импотенты.
Не
грешат. Они целомудренные?
Нет. В том-то и дело, что мы не сводимся, наше бытие не сводится к этой сфере. Честертон писал, что есть грехи невинные, вроде обжорства, прелюбодеяния, когда человеку самому от этого плохо. А есть грехи куда более тонкие, куда более страшные, потому что рафинированные. Например, ощущение себя знающим, чистым, гордыня ума, и там целый список. Мы все про себя знаем. И в конце концов, мне кажется, что сама потребность, пробуждающаяся в нездоровом, благочестивом уме, потребность мыслить целомудрие исключительно в сфере пола, это тоже нецеломудренная, это в высшей степени нецеломудренная
потребность. Сознания,
это тоже раздробленность сознания. Вот идеальную формулу целомудрия на самом деле я услышала от изумительного совершенно человека, который в 2010 году возглавлял общину Айона на острове Айона.
Это,
да, в Шотландии. В Шотландии, а, только не в Ирландии, да. В Шотландии. Это Питер Макдональд, ученик Зизиолоса, блистательный реформатский богослов. Так вот, мы с ним о разных вещах разговаривали, и в какой-то момент...
Я для справки упомяну, что Зизулос – это не реформат, это православнейший богослов.
Который преподавал в университете Глазго и вырастил целое поколение замечательных богословов шотландской церкви. Для справки я добавлю. Так вот, Питер, мы с ним о разных вещах разговаривали, и вот он в какой-то момент сказал, мне кажется, очень важную вещь. Меня интересуешь ты, а не подробности твоей биографии. Вот это, на мой взгляд, идеальная формула целомудрия, когда мы воспринимаем, идеальная формула целомудренных отношений, целомудренного отношения, когда мы воспринимаем другого человека не как объект нашего нравственного расчленения, не копаемся в его биографии, не подсматриваем, как похотливый старик, в замочную скважину его семейной жизни, а когда мы воспринимаем вот это цельное и видим это чисто по апостолу Павлу. Простите, потому что для чистых все чисто.
Ну, тогда у меня встает, да, вопрос такой, потому что, как бы сказать, христианство в современном мире, я боюсь, ассоциируется прежде всего не с тем, что вот вы описали, ассоциируется с борьба с абортами, с однополыми браками, с сексуальными меньшинствами, зачатие в пробирке, не причащать разведенных. В общем, мы воюем за целомудрие на всех фронтах.
Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне.
Да, да. Вожди вождей не кроют матом, вожди вождей за круглый стол, а мы расщепим нервные атомы, заколачиваем ствол.
На камне не оставим.
Да, так вот, Галин, вам отдуваться за всю время католическую церковь, потому что православные, они как-то мы грешим, каемся. И как двухтактный двигатель все очень симпатично. Вот, и на этой энергии двигаемся вперед. Как у евангельских христиан Павел сам расскажет. Вот. Но не получается ли так, что действительно какая-то вот нецеломудренная борьба за целомудрие? То есть человек сводится к одному. Ты аборт делал? Ты разведенный? Нет. А я же вижу, вот он, второбрачный человек, православие тоже не приветствует разводы второго брака. Православие в этом смысле вполне евангельская себе религия. Но я же вижу правду, что это живой брак. Люди любят. Вот. Кто я такой, чтобы становиться, судить? И я впадаю в ступор. А вы?
Но я могу сказать, что католическая церковь, но я опять же не могу говорить от имени католической церкви. Я говорю, как простая католичка, и как простая католичка я знаю заповедь «не суди». И я думаю, что она не противоречит той церкви, которой я не принадлежу.
Насколько возможно сохранить целомудрие, нарушив, совершив грех? Реабилитация. Ну, вот,
реабилитация всегда есть. Есть таинство исповеди, которое доступно. И вот мы говорим даже о девственности. Девственность физически восстановить нельзя. Но чистоту и целомудрие можно восстановить.
И для этого нужно бросить вторую жену и вернуться к первой.
Но для этого нужно жить с одной женой. Там уже идут детали. Первая, вторая жена.
Это вы второй жене скажите, что она деталь. А я послушаю, что она ответит.
Я хочу сказать о том, что если мы говорим слово «брак», то брак подразумевает, вот если вернуться к Библии, есть такие три слова, когда сказал Господь, сотворив женщину и представив ее Адаму. Оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, будет одна плоть. И вот слово «прилепится». Вот мы понимаем, я с точки зрения физики понимаю это слово «прилепится». Если мы склеили два листа бумаги, допустим, красную и зеленую, вот они прилепились крепко. А потом развод. Значит, красный выйдет с обломками зеленого, зеленый выйдет с обломками красного. Он уже не войдет в том виде, в том состоянии. Условия могут быть разные, но об этом нужно знать. Если развод недопустим, я думаю, что и в православной церкви развод как развод, он тоже недопустим, есть какие-то послабления, так и в католической церкви развод недопустим. А допустима сепарация. То есть раздельное проживание.
Или недопустимость.
Я просто
развод,
хочу сказать это... о том, да. что достаточно гуманно.
Нет, Галина, мой вопрос о другом. Не о том, допустим или недопустим развод. Тем более, вы понимаете, когда Господь обсуждал допустимость развода, Он обсуждал в обществе полигамном. В обществе, где было многоженство.
Куда же делать? Полигамии уже не было. Вспомните
вопрос. Вспомните, мы говорим о евангельских временах. Да. Это было полигамное общество.
В еврейском обществе была полигамия, простите.
Конечно.
Да?
Просто не люди были не такие богатые, чтобы могли себе это позволить. Ну, мой вопрос другой.
Я немножко хочу сказать.
Насколько совместимо целомудрие с прощением второбрачного?
Ну, прощение, оно всегда допустимо и необходимо, и желанно во всех
Какое
ситуациях.
Какое целомудрие выше? Целомудрие негрешащего или целомудрие снисходящего и прощающего?
Целомудрие любви. Целомудрие любящего. Потому что вот блаженный Августин для православных, святой Августин для католиков, мне нравятся его слова «люби и делай, что хочешь».
Но он там много нагрешил в своей жизни.
Он нагрешил в своей жизни.
Подозреваю, что в основном из-за мамы, потому что святая Моника, конечно, святая, но в попытках сделать сына сразу святым, она его, подозреваю, толкнула на массу авантюр.
Я хочу остановиться на слове «любви», опять не входить в жизнь Моники и самого Августина. Многие знают об этой жизни, не все там было гладко и легко. Но хочу сказать именно о любви, то есть и иерархия любви. Любовь к Богу, любовь к ближнему и к окружающему миру, вот с которой вы начали, пересекая границу России и Украины, вы сразу увидели отношение к окружающему миру. Это тоже целомудрие, то есть любовь вот на всех этих уровнях. И все проблемы, которые вы перечислили, аборты, это нарушение любви в отношениях с Богом, в отношениях с ближним, в отношениях со своей природой. Любовь, все, что вы перечислили вот сейчас, ужасы, это все отношение любви. Это разное искажение именно отношения любви и верности.
Говорила Галина Масленникова. Позвольте себе закончить ссылкой на лондонское метро, в котором никто не говорит, что осторожно, двери закрываются и так далее. Там всюду висит просто надпись «Mind the gap». Я думаю, что это хороший английский аналог понятия целомудрия, потому что «mind» – это ум, Phronesis, и это гэп, это разрыв, расстояние между краем платформы поездом, потому что в лондонском метро иногда там сантиметров 40, довольно большое расстояние, и никто не рассчитывает на то, что его возьмут за руку, остановят. Mind the gap, собери свой ум, гляди, что у тебя под ногами, гляди, что над головой, звездное небо вверху, закон внутри. И никто, кроме тебя самого, если ты взрослый, хоть 13 лет, хоть 16, в тот момент, когда ты хочешь быть взрослым, хочешь быть человеком, хочешь быть святым, ты им и становишься. Но это твой ум, твой подарок Богу, твой подарок жизни. Вы слушали программу «Радио Свобода» о целомудрии. У нас в гостях были трое в высшей степени, как я теперь понимаю, целомудренных людей. Да, нет, я совершенно серьезно. Вот литературовед Светлана Панич, пастор церкви на Шелепихе в Москве Павел Бегичев и семейный психотерапевт и гинеколог, с удовольствием отмечаю, Галина Масленникова. Всего вам доброго.
Цена победы. Гитлеровское наследие.
Гитлер для меня человек, который сформулировал идею национал-социализма. Учитель и враг.
Как только не пытаются смешать с грязью этого великого человека, безродные слуги писатого дьявола.
Да нет, это Гитлер выдумал евреев. Но не стало евреев, не стало больше. Гитлер это вообще ашло.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Что значит? значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Я благодарен своим родителям за то, что они не прогнулись перед моими музыкальными предпочтениями.
Поверх барьеров – гость из Москвы, музыкальный критик Артемий Троицкий.
У нас был один проигрыватель. В дневное время, когда родители были на работе, слушал музыку я, а вечером приходили они и ставили кто Моцарта, кто Эдит Пиаф. У нас был в семье такой музыкальный плюрализм.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» после новостей.